Сегодня мы собрались в последний день, последние часы уходящего года, и один из признаков или символов этого дня, наверное, это и есть часы. Любая композиция, любая открытка, хорошая, красивая открытка, всегда, с Новым годом, всегда включает в себя циферблат часов. Мне бы тоже хотелось сегодня говорить о часах. Мне бы тоже хотелось говорить сегодня о времени и поразмышлять, а вообще, зачем нам надо отсчитывать время? Зачем нам надо считать время? Зачем нам надо считать года, минуты, секунды, часы, дни? Зачем нам это надо? Что об этом говорит Священное Писание? Послание апостола Павла к Ефесской Церкви, 5 глава, 15 стих. Книга Ефесянам, послание, 5 глава, 15 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Апостол Павел, интересно, включил различие между мудрыми и неразумными по одному из признаков. Мудрые правильно считают, используют время. Глупые, неразумные, они не умеют правильно пользоваться временем. Если мы посмотрим, то часы сопровождают нас везде. Часы как атрибут на руке. Они есть у нас в телефоне. Часы есть у нас в автомобиле, в радиоприемниках. Уже в холодильнике встроены часы, в микроволновке, в утюге, куда только уже часы не вставляют. Казалось бы, что человек уже может вполне спокойно и свободно научиться правильно пользоваться временем. Но, к сожалению, это не так. К сожалению, время обманывает человека. Дни становятся лукавыми. Время – это дар Божий, приносящий радость и удовлетворение людям. И как мудрый Экклезиаст говорит, не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. И увидел я, что это от руки Божьей. Время – это возможность приобрести вечные ценности. Время – это возможность, чтобы исполнить волю Божию здесь на земле. Время дано нам для того, чтобы получить те радости и благословения, которые Господь предназначил для каждого из нас. И знаете, проблема в том, что время на земле ограничено. Мы сегодня хоронили старца, родственника нашего, близкого человека, служителя Ивана Денисовича Лавриненко. Он прожил 92 года и даже с половиной. Но сколько бы человек ни жил, все равно ему надо уходить с этой земли. И чем больше мы живем, тем за больший период времени нам надо давать отчет. Чем больше нам отмерено времени, тем больше нам надо за это время отчитываться. За каждый прожитый нами год. И вот перед тем, как мы помолимся, перед тем, как мы подойдем к молитве, давайте мы проверим свою жизнь. Время, которое нам было отпущено, 365 дней каждый год. И вот они заканчиваются. Мы только-только, казалось бы, недавно вступали в этот Новый год, и уже он прошел. Вы вот только недавно, сестрички, начинали жить. Совсем недавно. И кажется, это было совсем недавно, а уже несколько десятков лет намотало жизненное колесо. Почему временем надо научиться пользоваться? Потому что есть те, которые похищают наше время. Кто ворует наше время, как вы думаете? Кто? Дьявол. Ну, конечно, мы не виноваты. Дьявол виноват всегда и во всем. Дьявол. А все-таки еще, кроме дьявола, кто-то виноват?
Телефон.
Телефон, отлично. Родители, услышьте, пожалуйста, его. А еще? Кто ворует наше время? Интернет. Молодцы. Запомните, мы к этому вернемся чуть позже. Наша неорганизованность тоже ворует наше время. Говорят, что если одна минута, потраченная на планирование какого-нибудь дела, нам спасает 4 минуты, которые мы выигрываем, если мы правильно запланируем время. Точно так же, если мы правильно спланируем путь, дела на день, те дела, которые нам надо сделать, маршрут движения, мы серьезно сократим себе время. Лукавство дней в чем? Дни лукавы. Потому что кажется, что времени у нас много. Начинается день, когда он начался сегодня день, вам казалось, И нам казалось, что времени сегодня много. Но день подходит к вечеру, и мы понимаем, что времени мало. Когда начиналась жизнь, нам казалось, у нас жизнь вся впереди, и времени у нас много. Но жизнь прошла. И мы, оглядываясь назад, понимаем, что времени-то осталось мало. Мы не все успели. И апостол Павел начинает этот стих очень интересно. «Итак, смотрите». 5 или 6 раз у него в этом послании звучит это слово «итак». Он подводит вывод из вышесказанного, говорит «итак». Подводит черту, говорит «итак, дорожите временем, потому что дни лукавы. Будьте мудрыми, а не неразумными». Зачем нам дорожить временем, чтобы исполнить Божий замысел? Зачем нам дорожить временем, чтобы успеть сделать то, что мы планировали? Чтобы быть успешными и счастливыми, нам надо научиться пользоваться тем временем, этим ресурсом. Нам надо научиться пользоваться и планировать вообще время. Нам надо научиться, дорогие сестры, дорогие братья, все-таки завести, ну, по крайней мере, у меня уже лет 15, наверное, так 15, больше 20 лет, я веду ежедневники. Такая вот книжка, в которой я планирую и записываю все, что происходит в этом дне. Я планирую дела, которые надо сделать через день или через 2 дня. Я подниму за последних 20 лет все эти ежедневники. Я могу вспомнить и посмотреть, что и когда я делал в те прошедшие годы. Это серьезно помогает нам пролистать в памяти те же самые расходы, которые мы несли. Дела, которые мы планируем, нам надо научиться планировать, потому что управление, во-первых, управление – это целый процесс прогнозирования, организации, контроля временем, на самом деле, ресурсами для достижения цели. Бог нам дал ресурсы. Первый ресурс – это время, это силы, это финансы, это таланты, которые Бог дал каждому из нас. И нам надо научиться этими ресурсами пользоваться. Конечно, нам надо научиться у Христа. Можем ли мы научиться у Христа пользоваться временем? Как вы думаете? У него на глобальное дело, которое он совершил на земле, ушло всего 3 года. Вы можете себе представить? Он за 3 года успел то, что мы за всю жизнь не успеваем. 3 года он всего трудился. Вот как он вышел на открытое служение, начал свой труд с крещения, с общения с учениками, с призванием учеников, прошло 3 года, немножко больше. И Христос успел все. 3 года земного служения. Он совершил план спасения. Он избрал и обучил учеников, которые потом пошли и, можно сказать, перевернули этот мир и Римскую империю, и их ученики в том числе, которые потом записали Евангелие, записали послания, которыми мы сегодня пользуемся. Христос это успел сделать за 3 года. И он... Интересно, что его жизнь не была хаотична, его жизнь никогда не была в спешке. Христос никогда не спешил и никогда никуда не опоздал. Он исцелял 1000 людей, не всех, но 1000 людей исцелял. Он воскрешал людей, он учил, он оставил учение о Царстве Небесном. Христос. Казалось бы, он был максимально загружен времени. Казалось бы, у него не находилось бы времени, не нашлось время для беседы с отдельным человеком. Но он просто так брал и выделял несколько часов для беседы с какой-то женщиной, самарянкой у колодца. Сидит и беседует с ней. Он потом взял и выделил время, целый вечер, даже полночи, наверное, может, целую ночь, он беседовал с Никодимом, учителем народа израильского, который пришел к нему поговорить о Царстве Небесном, о Царстве Божьем. Он сидел и всю ночь уделил ему в беседе. Он мог наклониться, поговорить с детьми. Он мог рассказывать что-то ученикам своим. Последние дни своего земного пребывания до страданий он посвятил только своим ближайшим ученикам. Христос служит для нас примером. Что у него было время не только для толпы страждущих. Он никогда не увлекался этими массами людей и толпами. Он находил время для личной встречи и общения с отдельными людьми. Нам надо научиться у Христа. И он, самое главное, что он успел исполнить волю Отца, Христос. Он так сказал однажды: «Я проставил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Иоанна 17:4. И, умирая на кресте, он произнес одну из своих последних фраз: «Совершилось». Он совершил то, что он должен был совершить. Он не просто научил всех людей, не просто оставил учение, оставил учеников. Он еще совершил дело искупления всего человечества и нашего искупления в том числе. Христос совершил это дело. Научиться нам надо, конечно, планировать наше время, наш день, наш год. И записать, конечно, надо записывать свою цель. Всегда планировка, какое-нибудь дело, мероприятие начинается с конца. Чего вы хотите достичь? К чему вы хотите прийти? И потом вы прокладываете маршрут, составляете, как говорят люди, дорожную карту для того, чтобы достигнуть какой-то цели. Я недавно беседовал с девочками, которые находятся в нашем церковном приюте. Девочки-сироты из детских домов. Они уже студентки. Я спрашиваю: скажите, какая цель вообще в вашей жизни? Ну вот, пойти учиться. Это разве цель жизни? Подумайте, это способ достижения цели. Какая цель в конце? Вот к чему вы хотите прийти в конце своей жизни? Чего вы хотите достичь? Выйти замуж, там еще что-то, получить хорошую работу, профессию, все это хорошо. Ну а цель какая в жизни? Поставьте цель для этого года, ближайшего, будущего года, поставьте цель для будущей жизни своей. Чего вы хотите достигнуть в конце своей жизни, когда она прервется? Успеете вы или не успеете? Поэтому запишите свои дары, составьте план на год, на месяц, на неделю, определите сроки отдельных свершений и вычеркивая из плана совершенные дела и планы. Если мы хотим оказаться в вечности, если мы хотим состояться как там, например, как проповедник, или как служитель, как миссионер, если мы хотим достигнуть каких-то совершений в музыкальном служении, то как к этому надо идти? Надо получать образование, надо тренироваться, надо делать какие-то этапы совершения этого дела. И надо идти к этому шаг за шагом. Вы знаете, сколько раз родители в школе слышали от учителей подобную фразу: если бы ваш одаренный ребенок старался или был бы организованным, он бы многого мог достичь. К сожалению, родители тоже предстанут пред Господом и услышат такой же самый вопрос: вы очень многого могли бы достичь, вам очень многое было дано Богом, но, к сожалению, вы не смогли пользоваться этим временем. И когда мы определяем наши приоритеты, то нам надо понимать, что у нас есть важные дела и срочные дела. Есть целое учение о пользовании временем, о планировании временем. И есть хороший, добрый совет, чтобы срочные дела не уводили нас от важных и от главных дел. И, конечно, надо все наши занятия оценить с точки зрения вечности, с точки зрения исполнения Божьей воли и нашей с вами пользы. А это нам вообще принесет пользу. Знаете, люди любят смотреть новости, например. Все почти люди, да? Половина смотрят новости. Но смотрите, если мы посмотрим на эти новости, то они, наверное, касаются двух моментов. Во-первых, или эти новости плохие, или они нас не касаются. Смысл тогда, зачем нам смотреть новости? Мы можем посмотреть погоду, возможно. Может быть, какая-то часть из этих новостей нас будет касаться. Но в большинстве мы проводим огромное количество времени за просматриванием всех этих новостных лент. И мы тогда ставим вопрос: а зачем нам это было надо? Что нам это дает? Недавно я смотрю наших верующих, примерно месяц или там полмесяца, месяц назад стала занимать одна такая тема. А отдаст ли Трамп портфель свой и кабинет новому этому Байдену или не отдаст? И наши верующие сидят и обсуждают. Ладно, какие-то верующие. В деревне сидят люди в сельской церкви и рассуждают. Им корову надо идти доить, там сено наконец накрыть. Они рассуждают, Байден там сможет у него портфель вот взять до Нового года или там не сможет. А оно вам надо, хотелось бы сказать. Как это повлияет на вашу жизнь? Что они месяц раньше или месяц позже передадут этот портфель или еще что. Как это повлияет? Нам надо уметь отличать важные и срочные дела. Пусть Господь нам поможет. Лет 30 назад мы поехали в Снежное, город Донецкой области, и там жила такая интересная семья, очень хорошо пели, семья Гуцы. По дороге со спевки, с молодежной спевки, ехали два брата Гуцы на мотоцикле, и у одного из них сборник с песнями лежал вот здесь, и он держался за брата. И выпадает у него этот сборник, и он говорит брату: давай вернемся, на дороге сборник мы потеряли. Они рукописные были сборники. Разворачиваются, возвращаются. Он спрыгивает, пассажир этот спрыгивает, Семен с мотоцикла хватает сборник свой, и его сбивает автобус насмерть. В одно касание его не стало. Когда его хоронили, пресвитер вышел, Павел Васильевич Гиденко, вышел говорить слово уже свое последнее на этом похоронном служении у них дома. И я помню его слова. Ведь этот Семен подошел ко мне несколько недель назад и сказал: Павел Васильевич, я хочу принять крещение. А он говорит: да тебе рано, тебе еще 16 лет. Как ты успеешь еще? Он стал его отговаривать, что ты еще молодой, тебе надо еще хорошо, серьезно подумать. Он заплакал, ушел домой, маме пришел, говорит, а потом снова приходит и говорит: Павел Васильевич, для меня не будет следующего года. Преподайте мне сегодня крещение, ну вот сейчас, в этот раз. Павел Васильевич говорит: я преподал ему крещение. Я сказал: братья, вы как хотите, беру на себя, под мою личную ответственность, как служителя, как пресвитера, без согласования даже, я преподам ему крещение, потому что я чувствую от Господа это побуждение, крестить этого молодого человека. Я его крестил. И он стоит через несколько недель у его гроба и говорит: Семен, Сеня, говорит, многого в жизни не успел. Он не успел закончить школу, он не успел отслужить в армии, он не успел получить профессию, не успел жениться, он еще многого в жизни не успел. Но он успел самое главное. Он успел покаяться. Он успел примириться с Господом. Он успел принять крещение и доверить свою жизнь Господу. Вот что он успел главное. Поэтому дал бы Бог. Может быть, мы многого не успеем в своей жизни. Может быть, многое останется где-то за кадром нашей жизни. Но нам надо успеть главное. Исполнить волю Божию прежде всего в своей жизни. Я помню, сестричка одна в Ростове, она говорила, тогда волна такая пошла в конце 80-х годов, что скоро придет Христос. Она говорит: ой, сестры, ой, она говорит, ой, девки, говорит, Христос скоро придет, а я не успею замуж выйти. Как это узнать, что это такое, Христос скоро придет? Понимаете, у кого что? Люди что-то хотят успеть в своей жизни, не понимая цели и задачи, которые Бог определил им. И вы знаете, сегодня очень хорошо сказали ребята, сегодня и в этом ряду, и в том, что телефон у нас отнимает время. И кто сказал интернет? Молодец. Сегодня тебе можно шоколадку, половинку только, конечно. И с чаем. На самом деле интернет-зависимость стала признаком бедных людей. Раньше было наоборот. Но сегодня, например, 2 года назад вышла одна самая как бы популярная статья в нью-йоркской газете «Нью-Йорк Таймс». Она набрала самое большее количество просмотров и реакций в интернет-версии. Они говорили, на первый взгляд утверждал автор, что его даже утверждение могло показаться бредовым. Он говорит, что если разобраться, сегодня нам надо как бы признать изменившуюся реальность. Если раньше обладание цифровыми технологиями, какими-то вот устройствами, это было компьютерами, планшетами, телефонами, смартфонами, это было уделом богатых, то сегодня это удел бедных. Люди даже самые простые и бедные, у которых нет, может быть, нормальной обуви, но они все ходят вот с такими планшетами или с такими большими телефонами. И сидят в этих телефонах, даже сестрички сегодня поют не со слов, а с телефона. Изменившаяся реальность. Сегодня богатые люди, американец дальше этот провел исследование, говорит, в самых богатых американских школах во время учебы не используются компьютеры. Нет компьютерных досок, нет компьютеров. Они пишут маркерами или мелом на досках. Дети их младшие играют только кубиками. Играют только простыми игрушками. богатые люди сегодня забрали у своих детей компьютеры, планшеты и телефоны, потому что они признали, что это вредно для них. Это удел сегодня стало бедных людей, которые покупают вот эти игрушки своим детям и думают, что они сделали пользу, лишь бы этот ребенок не мешал им. Они думают, что он сидит рядом в кресле, на диване, он не играется на улице, и поэтому он под присмотром, он в безопасности. Но это абсолютно, абсолютно не так. И сегодня мы понимаем, что вот эти телефоны, простые телефоны, как они сегодня, он простой смартфон сегодня за каких-то там, каких-то $100, он может, он сегодня обладает мощностью процессоров гораздо больше, чем первые космические корабли, те компьютеры, которые стояли в них. На самом деле процессор в этом телефоне, он гораздо мощнее, чем во время первых полетов людей в космос. И мы должны сегодня признать, что большинство все-таки устройств, которые выходят в интернет, это даже в самых бедных странах, развивающихся странах, это вот эти планшеты, это вот эти телефоны, смартфоны, с которых люди выходят. И сегодня уже миллиарды людей имеют доступ к интернету. И сегодня это огромная большая сеть, которая опутала всех людей. Вчера вечером родственники в Краснодаре повели нас в парк Галицкого. Был кто-то там? Хороший парк, советую сходить. Мы немного успели посмотреть, но на композиция ну, просто сильно запала душу. Дерево, не знаю, баобаб или что там стоит, а вокруг такая белая композиция людей, опутанных всемирной паутиной. Кто-то видел или нет? Зайдите, посмотрите. Я даже взял телефон и прошел это все, снял. Знаете, когда вы начинаете идти вот так вот по порядку, по часовой стрелке, вы увидите, как авторы этого замысла показали развитие зависимости, цифровой интернет-зависимости у людей. Если вначале люди сидели на каких-то больших таких неказистых экранах и провода соединялись с проводами с помощью каких-то штекеров, ну, технологии развивались. И когда идет развитие, и потом уже в середине где-то показывают, как чипируют мозг человека, как внутри с помощью компьютера проводят какие-то операции, ну идет развиваться композиция дальше. И на выходе вы уже видите полностью зависимых людей, полностью в паутине, с перевернутой реальностью. То есть люди уже кверх головой. То есть у них уже измененная реальность. Когда мы посмотрим серьезно на вот этот взгляд, мы увидим, куда идет человечество и к чему мы скоро придем. И почему богатые люди, самые богатые люди, не дают своим детям играться и пользоваться этими телефонами? Почему дети богатых людей играются кубиками, рисуют мелками? Почему так происходит? Потому что не хотят, чтобы они имели здравый разум и могли потом управлять теми зависимыми, интернет-зависимыми людьми. Это на самом деле, мы должны подумать, это то, что ворует наше время, то, что ворует нашу душу сегодня, и то, что душу нашу делает бессильной абсолютно сегодня. Мы думаем, что как бы нам оснастить наши церкви современными технологиями, все это, да, конечно, облегчает жизнь, но все это имеет обратную сторону. Пусть Господь нам поможет в этом, потому что, например, эти же самые пишут статья «Богатые так не живут», «Богатые люди стали бояться экранов». Тот же самый Стив Джобс, он по полчаса в день давал своим детям только возможность пользоваться этими игрушками, электронными устройствами, и не больше. Пусть Господь нам поможет научиться пользоваться вот этим даром общения. Я и не раз наблюдал в кафе, зайдешь в кафе, пришли на свидание молодые девушка и парень, и каждый сидит на столике в своем телефоне. Я не знаю, с кем они общаются. Они сделали, наверное, фотки друг друга и отправили своим подружкам и друзьям, где я, в каком месте и с кем я. И все, и они общаются уже не друг с другом. Они общаются со своей аудиторией там где-то. Сегодня даже, заметьте, соберется семья, и все сидят у своих телефонов. А? Как хорошо все-таки во многих школах, элитных школах, телефоны собирают на входе в школу или на входе в класс. Нам, наверное, надо вводить такое скоро в церкви, да? В некоторых церквях начали ставить глушилку для интернета, для связи. Это маленький пультик такой, включаешь, антенка стоит, и все, телефоны в руках, а интернета нет. И люди все тогда присутствуют в церкви. А у кого есть интернет, то человек этот уже за пределами церкви. Его нет здесь. Тело его здесь, а дух его улетел куда-то. Пусть Господь нам поможет, дорогие братья и сестры, чтобы мы все-таки научились правильно пользоваться временем. Потому что дни лукавые. И сатана похищает наше время. Мы зашли проверить почту, проверить, что там написали нам на наших страничках, в наших аккаунтах. Буквально на 5-10 минут, через пару часов или через 3 часа мы вдруг понимаем, что мы еще не ужинали сегодня. Так это происходит. К сожалению, это так. И перед тем, как мы помолимся, братья и сестры, перед тем, как мы помолимся, три нужды, три пункта для молитвы я хотел бы предложить. Во-первых, поблагодарить Бога за время, которое Он нам дал, за это благоприятное, мирное, сытое время, которое у нас есть. Да, у нас есть некоторые ограничения. Ну, в гостах, я смотрю, они не сильно действуют в виде дистанцирования, масок там и всего прочего. В гостах и не работает. Вирус здесь не работает. Слава Богу, да. Спрашивают иногда у нашего президента, а почему, говорит, других вот людей комары кусают, а вы, Владимир Владимирович, сидите, вас комары не кусают. Он говорит, а меня нельзя. Поэтому вы, наверное, вирусу сказали, нас нельзя. И спокойно себе пользуйтесь. Слава Богу за вашу веру, такую, которая у вас есть. Поэтому благодарите Бога за время, которое Он нам дал. За вот этот год, который прошел, что мы имели в каждом дне хлеб насущный и не по одному разу. В каждом дне. Мы имели 52 недели и по 3 или по 4 собрания в неделю. Столько возможностей. У нас Слово Божие было, мы могли читать его и смотреть. Заглядывать в него. Столько возможностей для общения. Это первая благодарность. Второе. Мы должны попросить в молитве у Бога прощения за то, что мы неправильно пользовались временем. За то, что мы временем пользовались не так, как Бог вам было запланировано. За то, что мы планировали что-то сделать, а мы не сделали. Мы каждый день не свидетельствовали неверующему человеку о Христе. Не свидетельствовали, к сожалению, не свидетельствовали. Мы не читали каждый день Писание, чтобы за год прочитывать всю Библию. К сожалению, это так. Мы не трудились для Господа, не несли труд и служение. Мы столько собраний пропустили, и мы дома многого, что мы не успели сделать. Мы должны у Бога попросить прощения за упущенное время. И, наконец, попросим у Бога силы и мудрости на следующий год, если Он даст нам перешагнуть порог Нового года, чтобы в Новом году все было по-новому. И если мы ждем в Новом году, что изменятся условия, обстоятельства, будут меняться люди вокруг нас, то это утопия, такого не будет. Если обстоятельства будут меняться, то не в нашу сторону, не в лучшую сторону. Лучше уже не будет, я хочу вас просто успокоить. Мы думаем, что мы вирус скоро победим, да там уже 5-6 уже новых ждут очереди свои. Вакцина, не будет уже хорошо. Нам надо научиться жить в этих новых условиях, прославлять Бога и служить Господу нашему. Вот почему мы нуждаемся в силе Духа Святого, в мудрости Господней. И с этими мыслями мы предстанем перед Господом. Господь, помоги нам правильно пользоваться временем. Я хотел бы сказать еще подросткам, молодежи, особенно тем, которые еще не примирились с Господом. Много можете вы в жизни не успеть. Самое главное, чтобы вы успели примириться с Богом. Успели сделать самое главное – как тот Семен Гуц в городе Снежное. Аминь.